Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Апостол Павел говорит, что это почерк его посланий, письма его в каждую церковь. И говорит, что во втором послании Фессалоникийцам, 3 главе, это служит знаком во всяком послании. Для того, чтобы убедиться, что это действительно апостол Павел написал, нужно найти эти слова «благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами». Братья и сестры, мы знаем, что апостол Павел написал 13 посланий. Ну, знаете, есть особо умные богословы, которые ставят под сомнение послание евреям. Но мы там тоже находим эти слова. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Он больше всего писал о взаимоотношениях людей друг с другом в семье, о взаимоотношениях родителей и детей, о взаимоотношениях супругов, о взаимоотношениях членов церкви, вот, о взаимоотношениях тружеников к работникам, к властям, работодателям, работодателей к рабам или к тем, которые работают на них. И везде все свои наставления он заканчивал одним: благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами. Братья и сестры, так что такое благодать? Я хочу сказать, что в последнее время мы соприкасаемся с этим понятием каждый день, наверное. Например, дети мне напоминают, серьезно напоминают, обличают меня. Папа говорит: время-то благодати, а ты все по закону и по закону. И они меня заставили тоже так вникнуть больше в этот вопрос. Что же такое благодать? Я младшего сына как-то зову для серьезного разговора, ну и я должен его наказать был. Я беру ремешок, а он мне говорит: папа, это не по благодати. Это по закону, а ты же служитель, говорит. Ну, говорит, сынок, а как же по благодати с тобой поступать? А вообще, кто из нас рассчитывать может на благодать Божью? И что такое благодать? Ну, он говорит, благодать это, ну, такое что-то хорошее ты мне сейчас должен дать. Это же благо. Братья и сестры, ну, если бы была у нас возможность вот диалога, ну, каждый высказал бы, что такое благодать? Ну, я понимаю, незаслуженный дар, еще что? Как? Это незаслуженная милость. От кого к кому? От Бога к кому? Ну, к нам, конечно же, к нам. Конечно. Я сейчас пока оставлю. Вот этот вопрос, от кого к кому благодать. Еще один случай у меня был такой, когда я дал ремешка сыночку своему. Еще в школу он не ходил. И пригласил, говорю: сынок, а теперь давай помолимся. Начали мы молиться. И он молится: Господи, прости папу, так бьется сильно. Ну, думаю, ну а что же делать? Ну, походатайствовал сынок. Я же не говорю вот так вот. Так вот я вот помолился, говорю: Женечка, вот так он за меня походатайствовал. Она мне говорит: нас папа тоже наказывал, говорит. Ну, немножко иначе. А как? Она говорит, вот так вот приедет он, или те короткое время, которое был дома, говорит, придет с работы, а мама, говорит, нажалуется ему. Он позовет нас: идемте, дети, помолиться. Изберет гимн, давайте споем. Мы поем и радуемся, пронесло. Спели, а теперь почитаем Библию. Почитали Библию, а теперь помолимся. помолились. А потом берет ремень и говорит, а теперь я вас буду наказывать. Ну и говорит, он наказывал не по тому, кто сколько сделал, а по тому, кто как в молитве говорил Богу о соделанном. Кто больше смирялся, тот получал меньше. Кто вообще не смирялся, получал больше. Я задумался об этом. Оказывается, что мы можем потерять доступ к благодати. Мы можем лишиться благодати Божией. Я потом сыну так и объяснял. Говорю, правильно, сынок. Ну, в 5 главе, говорю, послание Римлянам, если ты помнишь, естественно, он не помнит, написано, итак, оправдавшись верою, во 2 стихе, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Ты хочешь по благодати? А вера у тебя есть? А мир с Богом? А то, что ты сделал, не нарушило мир с Богом или нет? Если нарушила, то сказано, наблюдайте, чтобы кто из вас не лишился благодати. А лишился благодати, закон никто не отменял. Вот поэтому и ремешок тебе сейчас, вот ты испытаешь, что такое ремешок. Хочешь по благодати, пожалуйста, приобрети ее сейчас. Давай помолимся, попроси у Господа прощения. Смирись пред Господом. Если ты получишь мир с Богом, кто я, чтобы лишать тебя благодати, которую тебе Господь дает. Но немножко задумался. Братья и сестры, ну, я хочу так, с благодати, к серьезной такой теме, подойти немножко с помощью учеников. К сожалению, далеко сидят все. Давайте вспоминать. У меня, я давно в школе учился, 8 классов только образование, поэтому помогайте. Насколько я помню, нам учили нас так. Есть слова простые и есть слова сложные. Вот, мальчики, скажите, пожалуйста. Простые слова называются слова, у которых однокоренные, один корень. К сложным относятся слова, у которых два и более корня. Благодать – это простые или сложные слова? Сложное слово. Сложное или простое, друзья? Почему сложное? Два корня. Благо и дать. Так что такое благодать? Благо получить милость или благо? Братья и сестры, само слово сложное, но никаких сомнений нам не оставляет. Благодать. Это благодать. Конечно же, мы думаем, благодать. Мы говорим, нет благодати здесь в церкви. В семье нет благодати. Ищем, где благодать. Мы ко второй части придем, а любовь где? Любовь Бога Отца. И тоже нет здесь любви, нет там любви. В семье закончилась любовь, что надо делать? Новую создавать. Надо без любви-то нельзя жить, так же ведь? Ну вот благодать, а не благо брать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, читаем мы в послании к Коринфянам, 11 главе, 8 главе, апостол Павел говорит в 9 стихе, «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». Итак, благодать Господа, друзья, это тогда, когда богатый отдает и обогащает другого. Ну а как же благодать церкви, друзья? В этой же главе 8 апостол Павел говорит, «Уведомляем вас, братья, о благодати, данной македонским церквям». Что же за благодать там? А говорит, они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверхсил, я свидетели. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении. Друзья, не только, он говорит, то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией. Это благодать в церкви. Они отдали Господу, нам. Они узнавали, какие нужды есть в церквях, и узнали о нужде в Иудее, которая была. И сами, находясь в трудностях, упрашивали, говорит, нас. Братья и сестры, ну такая, мы такую картину наблюдаем. Когда кто-то посещает церковь, к нему приходят, о чем-то просят, очень много просьб. И когда апостолы прибыли в Македонию и были здесь в македонских церквях, то в каждой церкви их убедительно просили и упрашивали. Что, друзья? Принят дар. Братья, возьмите, пожалуйста, возьмите наше участие, там трудность, мы хотим поучаствовать. Они подходили к апостолам, братья, ободряли их, не унывайте, не опускайте руки. Это благодать, друзья. Апостолы пришли, чтобы назидать церкви македонские. Они принесли слова благодати, а члены церкви со своей стороны утешали их. Со своей стороны находили слова ободрения для апостолов и другим церквям это передавали. Благодать – это, друзья, благое отдать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Впервые мы читаем о благодати Евангелия Иоанна, 1 главе, мы читаем 14 стихом такие слова. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». Все слова нашего Господа Иисуса Христа утешали, обличали, наставляли, поднимали. Вот посмотрите, друзья, слова. Они полные были благодати и истины. Закхей влез на смоковницу. Кому он нужен? Видел ли кто его? Говорил ли кто-нибудь ему или о нем? Говорили, видели. Что видели? Начальник мытарей. Человек грешный. И когда Христос вошел в его дом, так и говорили. Он вошел в такой дом, к такому человеку. И Господь говорит, Закхей, сойди скорее с дерева. Мне надобно быть у тебя в доме. Вы знаете, его сердце дрогнуло. Это были слова благодати. Господь назвал его по имени. А знаете, что это обозначает Закхей? Оно имеет где-то 5 значений. 3 основных значения этого имени таковы. Чистый, святой, благочестивый. Закхей мучился и страдал, и ничего не мог в жизни своей изменить. Его жизнь не соответствовала его имени. И он хотел хотя бы взглянуть на Иисуса. И вдруг слышит, чистый, святой, благочестивый, я хочу быть у тебя в доме. Ему так захотелось жить, так, как его назвал Господь. Это благодать. Это благодать, которая коснулась его сердца, когда с любовью Господь говорил, вот Закхей, кто ты. Вот каким тебя хотели видеть родители, когда называли тебя. Каким тебя хочет видеть Бог. Каким ты можешь стать. Мы читаем в 4 главе Евангелия Луки первую проповедь Христа. «Дух Господень на мне». Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, слепым прозрение. Друзья, лето благоприятное. И когда услышали, удивлялись словам благодати, исходившим из уст Его. С этого места многие проповедовали. Говорили, вот такие, какие должны быть, или какие вот грешники. Но никто не говорил, что Дух Господень на мне, чтобы помочь тебе, слепому, прозреть. Господь говорит, я пришел, чтобы имели жизнь. и имели ее с избытком. Он принес эту жизнь. Он пришел отдать. Он отдал себя, свою жизнь отдал. Все обнищал ради нас. Все богатство он отдал любви своей людям, обнищал ради нас. И обогатились мы его нищетой. Братья и сестры, ну а где же благодать? Есть ли вот благодать здесь в церкви? Да, мы можем искать, посмотреть, кто знает, есть она или нет. Благодать Господа со всеми вами. С каждым из нас должна быть благодать. А благодать – это готовность отдать. Знаете, друзья, трудно бывает, мы говорили вот эти дни немножко, трудно бывает без участия, как в одном стихотворении есть такие слова, трудно жить, когда не видно света. Трудно жить, когда вокруг темно. Трудно в одиночестве быть. Я некоторое время вот был, когда сыновья уже так определились, и здесь вот жить некоторое время, говорят, как ты выдерживаешь? Без слова участия жить. А вы знаете, говорят, ведь можно с ума сойти. Друзья, я взял себе за такое, ну, правило. Я понимаю, что если приветливого взгляда не встретишь, у тебя нет, ну, знаете, вдохновения на проповедь, на служение. Очень тяжело на душе тогда. Ну, а где встретишь? Вот незнакомую церковь придешь, присматривается, а кто это, откуда он, а с какого братства, а что там он. Обязательно это все нормально, естественно. И вот когда на тебя все взгляды, знаете, что делать? Я подхожу к детям, вот подойдешь к самым маленьким, пожмешь ему руку, улыбнется ребенок, ну так согреет душу улыбка. Смотрю, одной улыбки мало мне, я еще к одному. 10 улыбок, и хватит тебе на целый день, братья и сестры. Так благодать – это приветливость. И для того, чтобы получить, надо отдать сначала. Ты ребенку немножко участия, а он тебе улыбнется. А улыбка ребенка так согревает душу. Хочешь 10 улыбок, подойди к 15 детям. 10 из них обязательно улыбнутся. И это благодать. Благодать на благодать. Благодать, когда ты отдаешь, и обязательно оно возвращается. Друзья, благодать не была тщетна во мне. И еще, друзья, ну, Слово Божие говорит, что приемлющие обилие благодати будут царствовать посредством Иисуса Христа. Не мерою Господь дает Духа Святого, своего Духа, Духа благодати, не мерою. Но одно, друзья, кому дать благодать сегодня? Кто желает ее принять? Да желающих много. Что-что? А как вот брат правильно сказал, это незаслуженный дар. Кому? От Бога ко мне, к нам, ко всем. Друзья, ну, а написано как? И в вас самих войдут, потекут в вас реки воды живой. Так или нет, друзья? Да нет, невыдержимый, разорвет нас. А Господь потоки желает излить. А говорит, и залью на всякую плоть. Желание Бога, особенно в последнее время, излит благодать. Но вот желающих получить много, а отдать не так много уж. Кто себя представит сегодня и скажет, Господи, даруй благодать, чтобы она во мне не была тщетна, чтобы через меня благодать пошла дальше, чтобы от Тебя, Господи, все, и от руки Твоей полученное я отдавал. И тогда Господь ищет таковых и будет изливать. Ну вот мы немножко вот рассуждали, есть самые большие озера в мире, ну, озеро Байкал. Сибиряки знают, что это за озеро, жемчужина Сибири, да? Вот. туда впадают они, точно не знаю, сколько рек, но это озеро, которое кормит, рыбой кормит, поит людей замечательной водой. Оно не только принимает, но оно отдает. Из него вытекает одна из великих сибирских рек. Есть мертвое море, так называемое, да? Озеро или море, где нет жизни, в Израиле. И туда тоже впадают реки. И туда впадает такая знаменитая река Иордан. Но почему это озеро мертвое? Если даже Иордан туда впадает. Братья и сестры, сегодня время, в которое Господь нам много дает благодати. Много потоков Бог изливает. Через благословенные проповеди, молитвы. Я слышал хор, вот пение хора в воскресенье. Вы знаете, у меня так вот сердце сжалось, думаю, Господи, понимают ли члены церкви, все, кто в молитвенном доме, что не везде можно услышать это. Что это благодать льется. Но вот, друзья, Иордан может даже впадать. Может даже в нашу церковь потоки через Иордан идти. Но ни одной речки не будет отдавать. И тогда, друзья, это будет мертвое море. И замирает все. Сколько сегодня мы, друзья, слышим проповедей, мы бываем на различных общениях, конференции, то, чего раньше не было. Но вдруг мы видим, что такое с моим домом. Оно становится мертвым морем. И сердце сжимается, Господи, да вот проповедники не такие, да диакона, может, не такие, еще что-то не так. Друзья, благодать – это отдавать начинай. Начинай отдавать. Благодать Господа со всеми вами. Каждый из нас должен представить себя Господу для того, чтобы дальше что-то отдать. И вот тогда начнется жизнь в доме нашем, жизнь в церкви нашей. Я хочу привести примеры некоторые. Вот посмотрите, благодать. Марфа, Мария, Лазарь. Дом, в котором любил быть Господь, это дом, который, в котором служили Господу. Не только слушали Его, приглашали в некоторые дома нашего Господа. Даже вот Симон был такой фарисей, он пригласил Господа в дом свой. И Господь говорит, Симон, я имею нечто сказать тебе. Тогда, когда он его осуждал за женщину, которая слезами омывала ноги. Ты не дал мне. Да, ты пригласил. Я нужен тебе. Пришел к тебе, не отказал. Ты мне не дал воды. Симон, ты мне не дал целования, приветливости. Симон, волосы мои, ты не дал масла. А ведь Христос был Назарей. А представьте себе, друзья, Палестину. Кто азиаты, хоть немножко могут представить. Волосы длинные. Он нуждался в этом. Симон, ты совсем не думаешь обо мне. А она не перестает слезами мывать мои ноги. Она не только пришла что-то получить от Господа. Она склонилась к его уставшим ногам. И хотя бы слезами их освежить хотела. Это благодать. Ну за сколько Господь дал этой женщине? Потому что она... Она своим сердцем, чутким, женским сердцем почувствовала, в чем он нуждается. А вы знаете, после чего это случилось? Когда Господь сошел с горы, где была Нагорная проповедь, где была беседа, где Он был в окружении людей. А всегда всякое окружение людей приносит усталость. И вот... Говорит ему один из начальников о нужде своей. Его слуга болен. И он просит, чтобы он пришел, исцелил слугу. А потом говорит, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в дом мой. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Братья и сестры, это большая вера. Большая вера. Мы сегодня, может быть, многие и имеем тоже такую веру, а может, не имеем. И мы хотели бы вот такую бы веру иметь. Но вы посмотрите, Господь говорит, я приду в дом твой и исцелю слугу. А он говорит, Господи, не надо. Ну, он говорит, я недостоин. Почему? Братья и сестры, что такое благодать? Благодать – это не только тогда, когда ты думаешь о служении, вот, он думал, этот начальник думал о слуге, вот, и он уже составил план, как это делать. Но благодать, когда ты имеешь нужды определенные, вот, и мы приходим в церковь, мы тоже что-то имеем, какие-то у нас вопросы есть. Но кто подумал о Господе? Сотник, а почему ты не подумал пригласить Иисуса в дом и не дать ему масло? Ведь после этого Симон пригласил, и Господь сказал, ты мне масло не дал. Меня сотник отказал принять в свой дом. После этого Иисус заснул в лодке от усталости. Именно когда после этого, как сотник отказал. Именно после этого Господь сказал, лисица имеет норы, птицы небесные гнезда, сыну человеческому негде голову преклонить. Друзья, он, принесший благодать, не видел благодати в народе Божьем. Не принял его сотник в свой дом. Это вера, которая только просила. Вера без дел мертва. Вера, которая не усматривала ничего отдать. Господи, ты скажи слово, этого достаточно, слуга должен выздороветь. Ну, он должен работать, на то он и слуга. И жалко человека, конечно же. Господи, ты сделай мне. Ну, а почему ты не подумала, Господи? Почему? Братья и сестры, благодать... Это тогда, когда мы не только о чем-то просим, но благодать, когда мы усматриваем, что мы можем отдать. Хочу привести пример. Вот мы затронули Лазарь, Марфа, Мария. Итак, Мария возливала мира Господу. Марфа служила ему. Лазарь был один из возлежащих. Удивительный дом. Дом, который пригласил Господа для того, чтобы послужить Господу. И каждый занял свое место в служении. Вот это благодать, друзья. Лазарь был один из возлежащих. Потому что Господь наш готовился к особому служению. Он должен через несколько дней умереть, положен быть в могилу и воскреснуть. А Лазарь недавно был в могиле. Он недавно был мертвый, и он воскрес. Скажите, было о чем побеседовать у Лазаря и Христа? Было. Господь нуждался в этом. Он взял троих учеников, пободствуй со мной. И ангел укреплял его. Ну вот Лазарь мог не только слушать Господа, но он мог послужить ему. Марфа служила ему. Собственно, это был последний день, когда ему служили. После въезда Христа в Иерусалим, мы видим, кроме вечери Господней, он уже нигде не отдыхал. Он нигде не кушал, никто его уже не кормил. Из Вифании он уже вышел голоден, мы читаем. Смоковница тоже ничего ему не оставила. Ему дорого было это служение. И Мария возливала ему мира. Братья и сестры, сказано, что она сберегла это на день погребения. Как она берегла? Когда Лазарь был болен и заболел, и затем он умер, его похоронили. Ну, по обычаю, в тот же день похоронили, и нельзя было дальше, потому что можно было не в тот день хоронить. В Палестине хоронили или в тот же день, или через несколько дней могли еще там плакать, утешиться, вот, в расставании так. Но для этого надо было набальзамировать тело. У них было немножко мира. И можно было несколько дней еще не хоронить брата и помазать миром его тело. Но они сберегли для Господа. Какое это было испытание. Братья и сестры, если мы желаем жить по благодати, будут испытания. Бог испытает. И вот Мария и Марфа выдержали испытания. То, что они посвятили Господу, они сберегли. Они не отдали брату своему. Они похоронили его. И вот уже тело разлагается. Они лишили себя возможности последний раз обнять брата, еще раз обнять его. Братья и сестры, что же Господь тогда дает живущим по благодати? Тем, которые благое отдают. Мария, Марфа, вы жизнью своей по благодати лишили себя возможности еще раз обнять вашего брата мертвого. Обнимайте его живого. Мы в щедрости нашего Господа не превзойдем никогда. Сколько бы мы ни отдавали, друзья, вернется больше. Намного больше вернется. Это жизнь по благодати. Это благодать на благодать. Когда отдаешь, получаешь вновь, и опять отдаешь. И так всю жизнь. Богатство, о бездна богатства, премудрости и ведения Божие. Как непостижимы судьбы твои. Братья и сестры, мы иногда мучимся, ну где вот темы взять? Братья и сестры, отдавать надо больше. И Господь будет давать жизнь по благодати. Я вспоминаю, у нас в селении, которое недавно образовалась церковь, это совершенно новообращенные, пришедшие из мира. Знаете, ну, было бы время, я бы рассказал несколько таких интересных вот эпизодов. Приятно с новообращенными, с искренними, но, знаете, уже тоже понимают, что такое благодать и закон. Когда уже стало нас 12 человек там, ну, мы начали искать молитвенный дом. Собирались по домам. Не все еще было так, знаете, улажено. Самое главное, они признали себя грешниками, покаялись. Там было несколько отступников, которые давно отступили от Господа. Они восстановились в членстве. Было крещение. И вот первая вечеря Господня. Я ее никогда не забуду. В каждом доме телевизор. Ну как быть? Ну как быть? Ну Господи, ну... И вот первую вечерю стол... Как в селах. Обстановки немного так вот. Стол стоит, на столе телевизор. И все, там вот лежанка, там койка. И вот я ставлю чашу на самый край. И хлеб, вот тарелочку с хлебом, на самый край. Она чуть-чуть свисает, но чтобы, не дай Бог, не упала. Хозяйка увидела, испугалась. Брат, подвинь, я то упадет. Я говорю, друзья, я буду тут стоять, а вы все вот так вот там, аж возле стеночки, аккуратненько, чтобы вот стол не пошевелить, ничего. Но, говорю, подвигать нельзя. И так совершили первую вечерю. В среду разбор слова. Я приезжаю, телевизора нет. Она говорит, а я поняла, почему нельзя подвигать, вдова. Я поняла, брат, чашу, почему нельзя подвигать. Ну, говорю, слава Богу, говорю, следующая вечеря, брат, у вас будет. Он опустил голову, говорит, понял. Вы знаете, провели мы так вот в этих домах вечерю Господню, ни одного телевизора нет. Ни одного телевизора нет. Начали искать молитвенный дом. Село большое. И так получилось, что половина верующих на одном краю живут села, половина да на другом. Давайте искать. Ну так... Смотрят, те же хотят возле себя, те возле себя. И меня предупредили, брат, не надо на нас давить, надо по благодати решать. Ну хорошо, решайте, ищите, говорю, друзья. Приезжая на следующей неделе, 4 дома нашли. Ну как вы думаете, где эти дома были, а? Два дома нашли в этой стороне села, и не тех, кто на той стороне живут, чтобы этим лучше было. Нет. А там тоже два дома нашли. И говорят, по благодати надо решать. А как по благодати, друзья? И когда мы начали рассуждать, а что такое благодать, и тогда мы поняли, что не подходят эти дома. И вы знаете, Бог дал, нашли посередине села. Домик хороший, и это было по благодати. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами. Друзья, скажите, легко ли жить, когда постоянно одно в семье требования, ты обязан, ты должен, вырастают дети, и все дай, и дай, и дай. Очень трудно, когда требования мужа к жене, жены к мужу, в церкви требования, членов церкви к служителям, служителя, а вы должны нас слушаться. Благодать усматривает нечто другое. Что я должен? Вы знаете, друзья, наш Господь Иисус Христос объяснял Писание. И Он говорил так. «Должно исполниться на мне написанное». И говорил, что написано. Друзья, мы учим Священное Писание, учим золотые стихи. Какие золотые стихи мы учим? Мы учим обетования, те стихи, которые нас ободряют. Так же ведь? Ну, естественно, кто не знает из братьев золотой стих Библии? Жена, да, боится мужа своего. Знаем. Жены, повинуйтесь своему. И что характерно, все, что касается жен, мужья безошибочно знают. Но удивительно, у сестер тоже память исключительная. Все, что мужья должны делать, знают хорошо. Братья и сестры, сегодня члены церкви как никогда эрудированы. Пастырь какой должен быть? Каждый из нас знает. Ну вот, благодать – это когда мы каждый в своем положении учим то, что мы должны. Если мы члены церкви, то мы учим. Младшие, повинуйтесь старшим, наставникам. Если мы мужья, мы учим. Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы. Если родители, мы знаем золотые стихи по отношению к детям, а мы учим на память, заучим каждый день, вспоминаем эти стихи. Отцы, не раздражайте своих детей. И это не полезно, не полезно для вас. Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос мог приводить места Священного Писания по отношению и говорить, каждому у Него было что сказать. Вот написано, ты так должен был, так должен поступать. А Он ученикам говорит, должно исполниться. Что? Сыну человеческому должно пострадать. Все, что Отец Небесный в своей воле определил ему, он знал, он говорил, он исполнял. Он берег это слово, он говорил эти слова ученикам. Нам не должно исполниться слово. Это благодать, друзья, Господа нашего Иисуса Христа. Если мы живем по благодати, то мы учим эти стихи. Мы переживаем, нам не должно исполниться. Я как отец должен исполнить, а ко мне как отцу не так поступает. Ну что же? Главное, чтобы я исполнил все. Но благодать, друзья, рождает благодать. Если мы каждый начнем исполнять все, что нам предписывают с Писания, друзья, это обязательно вызывает ответное, вызывает благодать к нам теперь. И так благодатно, благодать. Это бесконечное движение благодати. Я часто, друзья, этот пример привожу, может, кто из вас слышал, но он мне так был поучителен, так много мне сказал, когда мы были в одной церкви. Ну, я ж не называю ни место, ни местность, ни город, ни имена. Но скажу, что большие трудности, очень большие трудности, где неустройства так были немножко и между и служителями, и братским советом, членами церкви. И там нам говорили, братья, надолго там. Ну, так вот по семьям решили, и мне попали, не знаю, мне как-то Бог дал, хорошие семьи попали. Бабушка, первая бабушка, с которой мне пришлось беседовать, ей 84 года, она больше 50 лет вдова, больше 50 лет. Что мне сразу тронуло? Старенький человек, но вы знаете, морщинки такие у нее, каждая морщинка это луч света. Лучится лицо. Думаю, ну, эта бабушка, наверное, не болеет ничем. Внуков у ней, правнуков, детей, муж хороший. Ну, раз такое лицо, раз так светится, счастливая жизнь. Спрашиваю бабушка, ну, а как вот вы живете, с кем муж ваш? Нет, говорит, войну как забрали, говорит, убили его, я вдова. А с кем же вы живете? С зятем. А у меня такой зять хороший. И когда она сказала, кто ее зять, ой, думаю, вот это да. А это как раз был зачинщик многих таких вот. Она говорит, у меня хороший зять. Я говорю, а где вы живете? Брат, а у меня такое место, у меня отдельная комнатка, у меня, ну, я говорю, давайте поедем к вам. Вы знаете, так, сарайчик. Слева куры, а справа у нее дверь. Хорошее место, он мне говорит. Никто мне не мешает. А как братья у вас? Ой, какие у нас братья хорошие. А молодежь? Какая молодежь у нас хорошая? Вы знаете, друзья, я вот так вот, ну, спрашивал, что говорят, действительно, когда она на собрании, это большое благословение для всех. Друзья, благодать тщетной не может быть. Если она есть в моем сердце, она вызовет обязательно, друзья, устройство. Ну, я говорю, бабушка, ну расскажите что-нибудь из вашей жизни. Ну, что говорит она? Голодное время было, детки малые, она дояркой работала, в Курской области они жили. И вот, говорит, на работу ходила 5 километров пешком. А говорит, у нас волки такие голодные, нападали на людей. И вот я, говорит, иду рано, утром, еще 5 нет, на ферму туда доить коров. И, говорит, навстречу идет волк. Я, говорит, ну что, голодный такой, матерый волк. Я, говорит, встала и молюсь, Господи, там же дети, не оставь их сиротами. Спаси меня от волка. Открываю глаза, говорит, ну она так по-русски, интересно, говорит, а он такой тащой, говорит, такие глаза голодные, а мне так жалко его стало, думаю, что значит добрый человек? Ей волка жалко стало. Я, говорит, перестала молиться, я молюсь, Господи, накорми его, пожалуйста. Ну, пусть не меня съест, говорит, дай ему другую пищу, Господи, ну покорми его, он такой голодный. Я, говорит, молюсь, и волк, говорит, так завыл, и волк стал молиться. Я говорю, бабушка, хорошо, что вам верующий волк попался. Неверующий бы там бы сразу. А сам думаю, доброму человеку, у доброго человека и волки становятся верующими, друзья. Вот что такое благодать. Когда наш Господь Иисус Христос был на кресте, посмотрите, били палкой, плевали в него 6 часов на Голгофе. Через 3 часа все затихло. Молитва, Отче, прости. Благодать начала действовать. И уходили они с этого места и били себя в грудь. Что мы сделали? Друзья, вот благодать, что делает. И сегодня Господь не мерою, Он желает обильно излить благодати на каждого. Кто сегодня скажет, Господи, я человек, который желаю наполненным благодатью, чтобы понести ее дальше. Благодать. Любовь Бога Отца. Друзья, скажите, пожалуйста, Может ли счастливый быть человек, если он нелюбим? Сегодня многие не могут жить, некоторые заканчивают жизнь самоубийством от того, что одинокие. Никому не нужен, говорит ты, никому ты не нужен, нелюбим. Может ли счастливая жена быть, если ее муж не любит, сестры, а? Может ли муж счастливый, если его жена не любит? Могут ли дети счастливые быть, если их дома не любят? Ну, мне недавно мальчик подходил так, жаловался, говорит, дядя Костя, тяжело, говорит, я чувствую, я в семье лишний. Это тяжело, друзья. Скажите, друзья, есть ли здесь такие родители, которые не любят своих детей? Я сомневаюсь. Любимый значит счастливый. Можно так сказать или нет, а? Ну, кто-то больше, брат один говорит, показывает нет, а так все вроде бы согласны. Счастливый значит тебя любят. Или если ты любимый, ты счастливый. И мы все стараемся быть любимыми. Мы ищем место, где нас любят. Мы ищем церковь, а сейчас возможности, пожалуйста. Хоть перелетай в любое полушарие. Такие возможности. Ищи, ищи, чтобы тебя любили. И будешь счастлив. И вот мы ищем, ищем, ищем. Распадаются семьи. Что такое? А он больше меня не любит. Или жена не любит. Братья и сестры, мы всех детей любим. А скажите, все ли дети счастливые? Они должны быть счастливы. Нет, не все. Если люди не любимы Богом, могут ли они быть счастливыми? Нет. А есть ли такой человек, которого Бог бы не любил? Нет такого человека. Ибо так возлюбил Бог весь мир. Значит, все должны быть счастливыми. А мы такого не видим. Люди любимы небом, Богом и не имеют счастья. Скажите, ну, блаженство – это высшей меры счастья. А Бог имеет это счастье, это блаженство, а? Имеет. Так его ж не все любят. Вот брат говорит, Бог в высшей мере счастья обладает счастьем и все ангелы его, потому что Бог любит. Братья и сестры, любовь Бога Отца со всеми нами. А любовь Бога – это отдавать любовь. Отдавать любимое, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И Христос также отдал. Значит, Бог хочет быть счастливым, люби так, как Бог. А Бог отдает. Это нечто совсем другое. Как благодать, совсем другое представление, совсем другая жизнь. Братья и сестры, совсем мы по-другому смотрим на прожитое, на себя смотрим. И себя, мы себя так перестаем жалеть. Знаете, сказано, будь милостив к себе, пожалей себя. А Господь пришел не себя жалеть, а нас пожалеть. Мы иногда себя жалеем, думаешь, ну что-то ко мне относится. А благодать и счастье приносит, когда мы живем для того, чтобы отдать. Ибо Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать жизнь свою. И поэтому Бог даст ему, написано, часть и между великими, и сильными будет делить добычу, когда душа его принесет жертву милостивления. И Бог отдал. И поэтому счастье, блаженство неба, потому что небо отдает. Любовь Бога Отца со всеми вами. Отдавать, любить в семье. Знаете, у нас сестра, вот за которую я рассказывал, которая молилась о дожде. Когда она обратилась к Богу, ее муж неверующий был, ну и как в деревне, так, как пьяница, так. Он ее много обижал. Бил, она часто ночевала, там то в копне сена, то у соседей ночевала. Вот, ей все говорили, да брось его. Она говорит, да что я брошу, пропадет ведь. А что у тебя за жизнь? Родственники так говорили. Она его не бросала. Ну, прошло вот время, уже он заболел, операция должна быть. И вот она пришла к нему в больницу перед операцией и начал говорить ему, вот так мы прожили с тобой жизнь, сейчас тебя вот повезут на операцию, операция сложная, вернешься ты или нет, говорит, не знаю. Я, говорит, хотела, чтобы ты мне простил за все. Где я к тебе не так относилась, что не так сделала, прости, говорит. И хотела бы, говорит, чтобы ты встретился со своими родителями. Они были богобоязненными людьми. Во время Сталина отец был расстрелян. Я, говорит, хотела, чтобы с Господом ты встретился. Хотела с тобой встретиться на небе. Говорит, а ты желаешь этого? Желаю, говорит. Попросил прощения у нее, попросил прощения у Господа. И так, говорит, раскаялся, так он плакал. Ну и на операцию ушел и больше не вернулся. Так он на операцию сам стали и умер. И она мне говорит, брат, говорит, я счастливая женщина. Я любила. Я не была любима. Меня жалели многие. Но, говорит, я сейчас только оценила. Мне счастье дано было любить. Я мужа своего довела до дверей рая. Разве это не счастье? Покрывать любовью, прощать и спасти своего мужа. Я счастлива была в том, что я своей любовью спасала ему жизнь много раз. Я слушаю и думаю, как мы иногда думаем о своем, что я несчастлив, там, что у меня того нет и другого. Вот полнота жизни. Она себя сознает счастливой женщиной. Она любила. Друзья, настоящий счастлив может тот быть, кто любит. У ком живет любовь Бога Отца со всеми вами. Когда Бог отдает, отдал самое дорогое для спасения нашего. Давайте мы вспомним с вами притчу о блудном сыне. Ну, это даже и не притча, она не названа так. Собственно, это быль, которая повторяется из поколения в поколение. Там три основных действующих лица – отец и два сына. Друзья, кто же из них самый счастливый и кто самый несчастный? Во-первых, кто самый несчастный, как вы думаете? А? Старший? Так у него же все есть. Вы что, друзья? Вы посмотрите. И разделил им имение. Раз. Второе. Отец ему говорит, сын, все мое твое. И отцовская часть у него. Ну, чего он несчастный? Друзья, или все согласны? Есть еще другое мнение, а? Ну, а блудный сын? Пришел, ничего нет. Ну, а кто же самый счастливый? А? Друзья, ну, тот, кто поет, кто радуется, а там отец. Чему ты радуешься? Сын пришел. Ну, я представляю эту радость, друзья. Сын ушел в дальнюю страну и вдруг возвращается. Вот вы вспомните радость, когда сын принес домой первую зарплату. О, все! Дождались. Наконец-то помощь есть. Уже сын помогает. Это радость наша. И вот отец радуется. Сынок пришел. Чему ты радуешься? Посмотри оборванный. Посмотри несчастный. Посмотри на него. Грязный. Он бежит навстречу. Целует его. я могу принять, я могу одеть сыночка, я могу отдать сыну, это радость отца. Самый счастливый тот, кто отдает. Самый несчастный, кто много имеет. И вы знаете, у ненасытимости есть две дочери, которые имеют одно имя. Давай, давай. Этому старшему сыну не хватает козленка. Ты мне козленка не дал порадоваться с друзьями моими. Да у тебя стада, до полного счастья всегда не будет козленка хватать. Сколько бы тебе ни дали, сколько бы мне ни дали, друзья. Если я настроен только и понимаю, благодать – это благо мне, любовь, вы должны меня любить, то, друзья, все равно не хватает. Все равно я найду, а вот ты почему на меня так глянул? А ты вообще на меня не глянул? Да у него как раз там свое что-то. Нет. Мне не хватает козленка всегда бы, всю жизнь. А вот самый счастливый – это отец, который последний отдает сыну своему. Это сын мой. Я могу его одеть, я его могу согреть, я могу его принять. Он радуется этому. Радость должна быть у старшего брата. У него радости нет. Он не пел давно уже, он не поет давно уже. Почему ты не поешь? Козленка отец не дает. Почему ты поешь, отец? Я сына принял, я сыну отдал все, что у меня было. Душа будет петь, наши друзья, тогда, когда мы отдаем. Запомним мы, за все полученное нам придется отчитываться. За все отданное будем получать награду. Какая будет на небе радость, друзья. Как мы вспомним эти дни, в которые мы могли отдать. И одно только сожаление. Я мог больше послужить. Я мог больше любить. Я мог больше снисходить, прощать. И каждый день, вставая, я должен думать: Господи, я сегодня должен жить по благодати. Что же благого я должен отдать детям моим? Что благое должно дать жене моей? Я должен прийти в молитвенный дом. И здесь должно быть благодать. Что я должен отдать? Что смогу я отдать? Благого, доброго. Может быть, два слова кому-то. Может, что-то спросить у кого-то. Друзья, благодать. Мы говорим, ну, мало таких вот сегодня людей, живущих по благодати. Друзья, мы их не видим просто. Не замечаем иногда благодать. Если Бог нам даст вот завтра иметь общение, мы будем рассуждать на тему «Научи нас так исчислять дни, чтобы приобрести сердце мудрое». Правильно исчислять, правильно смотреть, видеть правильно. И вот хочу вот привести пример. Посмотрите в Деяния апостолов. Сказано о Варнаве, что он был муж добрый, да? И характерно, что добрый муж, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. И вот добрый человек и видит доброе. Что он увидел? Он прибыл в Антиохию, прибыл и увидел благодать Божию. Возрадовался, убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Благодать на благодать. Человек критический обязательно увидит недостатки. Вот возьмите, Марфа служит, Мария помазала тело Иисуса, Лазарь был один из собеседников Иисуса возлежащим. Каждый занял свое место. Иуда занял свое место, критикует. Надо было не так, а надо было так. Всегда любое служение проходит, любая проповедь, любое пение или что-то кто-то делает. Кто-то делает, а кто-то говорит, как бы надо было бы лучше сделать. И вы знаете, когда мы занимаем такое положение? Иуда сам в это время свое порученное ему дело делал неправильно, нечестно. И тогда выработался дух критики. Я как-то, мама еще была жива, наша вот жены моей. Ну и как-то вот начал делиться с ней некоторыми переживаниями. Говорю, ну вот, вот это вот почему так, а почему так. Она выслушала меня и говорит: Проверь себя, что-то с тобой не то. Ты не замечаешь, что ты в последнее время очень много критикуешь. Что-то не то. И я так проверил и понял, да, это не то. Друзья, когда у нас появляется дух критики, что-то с нами не то. Знаете, ну, я не знаю, прийти сюда, в Антиохию, да тут еще верующие не называются ни христианами, нет. Столько всего не так. Разве это не видел Варнава? Видел. Но он еще другое, он увидел то доброе в них и еще одно заметил. И пошел в Тарс искать Савла, нашел его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это благодать, которую они отдали. Она возвратилась вот таким вот, во-первых, здесь что? Приложились довольно народа к Господу, стали христианами. Любовь Бога Отца и благодать Господа нашего Иисуса Христа. Еще вот у нас общение Святого Духа тема, но я хотел бы еще один пример привести, обратить внимание на серьезное предупреждение, что мы, приемля обилие благодати и имея довольно благодати, довольно. Апостол Павел говорит, что Господь сказал, что для тебя довольно благодати. То есть много, достаточно благодати тебе. И другого уже не проси, вот этого хватит. Есть благодать, все сделаешь. Но есть и трудности и со здоровьем. Благодать есть, это уже очень много. Но почему же вот сейчас мы тоже слышим Слово Божие, но разная будет у нас отдача. И желание у нас, может быть, сейчас возникнет, все, с этого момента буду жить по благодати. По благодати, значит, благое отдавать. По любви не требовать любовь, а любовь отдавать. Но еще одно. Мы читаем в 13 главе притчу о сеятеле. И получалось много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. Сеялось семя достаточно, не сказано, на одну землю 30 посеяно процентов, на вторую 60% посеяно, а на третью 70%. Ну, естественно, такой процент. Одинаково посеяло. 100%. Что туда, что туда, что туда. Я не буду касаться придороги, чтобы не занимать время. Вот только посмотрим, почему иное, когда взошло солнце, и вот когда взошли, значит, посеянное, но принесло плод. Одно в 30 крат, другое в 60, а в другое в 100. Иное упало на места каменистые. Вопрос такой, друзья, а как сеятель сеял? Что, не видел камни? Ну, вот в Азии я помню, что в Казахстане особенно, то собирали просто камни. Они как-то как растут из-под земли. Соберешь камни, только потом начинаешь что-то там сажать. Весной опять камни появляются. А здесь почему же сеятель не убрал камни? Нет, он сел в почву. Но посмотрите, когда взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Почему? Земля была не глубока, потому что камни были прикрыты землей. Друзья, благодать не будет действовать через нас, если есть камни. Вот почему Петр во время вечери, имея такие порывы, и когда он сказал, Господи, не умоешь моих ног, но я представляю, Петр должен был по-другому, в его характере сделать иначе, снять верхнюю одежду и вместе с Господом мыть ноги ученикам. Господь бы не отказал ему в этом. Он говорит, это пример я оставил, вы должны это делать. Не мог он это сделать, друзья. Не случайно у него не хватило силы устоять там у костра и не отречься от Господа. Он любил Господа, сил не хватило. А знаете почему? Под халатом он носил уже меч. Выйдя с вечери Господней, он вышел с мечом. Снять верхнюю одежду, обнаружить этот меч, которым отрубил он ухо Малху. Вот, друзья, и силы не стало. И вот почему только в 30 крат? Почему не во 100 крат? Потому что камни были. Если есть камни, друзья, если есть непрощение, если есть нерасположение, сегодня время различной информации, где мы можем, ну, а что там, не открывать ухо. Кто взойдет на гору Господню, кто не принимает поношений, друзья. И бывает, годами не прощают друг друга. Бывает, годами носят эти камни. И в эти, на эту почву сеется Слово Божие. И дает только в 30 крат. А Господь хотел бы получить во 100 крат. И потом опять новый урожай. Почему нет этого? Или посмотрите, вот следующая почва. Иное упало в тернии. Но опять, ну сеятель, но как ты сеял? Ну, сначала выкачивать надо тернии, так же ведь? Потом только сеять. Но в чем проблема была? Проблема была вот в чем. Иное упало в тернии, и выросло тернии. Его не было видно. Не было видно терния. Корешки там были. Сеял сеятель в почву. Братья и сестры, вы знаете, скрытые наши и нерасположение, неприязни, или вот эти корешки тернии. Тернии – это забота века сего. Очень опасны, потому что сеется семя вроде на добрую почву, и нет плода. Апостол Петр говорит, что мы искуплены драгоценной кровью Христа от суетной жизни, преданной нам от отцов. Суета имеет большую силу, и не меньше, чем за самые тяжкие грехи, за суету тоже, за суетную жизнь уплачена такая цена – кровь Иисуса Христа. И вот эти корешки, желания, знаете, Бог нам дает много милостей, но желаний еще больше, времени нет, все на суету уходит. Некогда. Я уже не говорю о таких вещах, как вот, ну, поэт говорит, в полете стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как изумруд превращает в росу, и как расцветают фиалки в лесу. Некогда Божьим творением посмотреть и сказать, что как дивно ты устроил. Некогда иметь общение, некогда поговорить с сыном, некогда поговорить с дочерью. Петь некогда. Друзья, наши дома всегда были в нашем детстве, это дома, где пение было. Сегодня за нас магнитофоны поют. Мы только слушаем, некогда. Тернии все заглушают. Благодать и любовь, друзья, она обязательно даст свои всходы во 100 крат. Но для этого от нас зависит, какая почва нашего сердца. Общение Святого Духа. Вот, друзья, время сегодня очень трудное, очень мало общения. Дефицит общения начинается с семьи. В семье, вы знаете, самое дорогое, самое благословенное время, когда мы находим время иметь общение, побеседовать, выслушать. Самое благословенное время общения. Вот посмотрите сегодня, я знаю, что многим трудно это было, кто-то после работы, все равно мы имеем общение сегодня. Общение Духа Святого. Но скажу только несколько. Это не просто общение Духа Святого, это не просто вот быть вместе. Друзья, что такое, как узнать сегодня? Имеем мы общение Духа Святого? Дух Святой имеет свои проявления и действия. Первое, что нужно для общения? Вот мы находим с вами Деяния апостолов. Мы находим с вами удивительное единодушие. Они были единодушны вместе. Удивительно, друзья, первая проповедь апостола Петра. Он встал с 11, все его поддержали. Почему? Хочу напомнить, друзья, как сошел Дух Святой. Ну, какие были видимые знаки? Сказано, что услышали шум как бы от несущегося сильного ветра. Друзья, кто-либо попадал из вас под вот сильный ветер? Ураган, ну, я слышал, вот, были у нас информации, что здесь тоже там торнадо, там, да, ураганы были. Мне пришлось несколько раз быть и свидетелем ураганов. Это что-то жуткая картина, как несется этот страшный ветер. И вот люди услышали это. Потом, как бы огненные языки. Ну, конечно, это не просто огонь настоящий, но, видимо, все видели, это огонь. И вот все люди наблюдают, куда ветер? Смотрят вот на тот дом. Идут, собирают, смотрят, а там собрались христиане или веры, или последователи Иисуса Христа. И смотрят, ну все, на каждого огонь. И вдруг видят, огонь почил, ветер успокоился. Друзья, всякое дело, написано, Бог приведет на суд. И всякое дело испытается огнем. Дело искупления Христа, искупленные кровью Христа, были представлены огню Божьей святости, Божьего суда. Ветер утих, и огонь почил. Ну, давайте вот, может, так представим. Что было бы, если бы не на этот дом, а в другой дом, где собрались там люди? Ну, вот сегодня у нас дом молитвы есть, да? Есть там дома, где там может, танцплощадки или еще что-то. И вот огненные языки. Кто почил бы? Наверное, почили бы не языки огненные, а те, на которых они сошли. Святость Божья успокоилась. Это были омытые кровью Христа. Успокоился огонь Божий. Друзья, спокойна ли святость Божья сегодня над нашими домами или нет? Если Господь проверит наш дом, ветер пройдет ли, успокоится, утихнет ли он? Или там много надо вот что-то вот этим ветром из наших дома очистить? Друзья, а святость Божья может ли спокойно почить, успокоиться на каждом из нас? Или она, вот знаете, голубь не нашел места покоя ногам своим, нет покоя. Ворон улетал и прилетал, ворон находил покой. Ему что, там плавали туши определенные, а у ворон клевал их, поэтому он полеты такие делал, у него было покой где ногам. А голубю не было покоя, суды Божьи еще там совершались. Общение Духа Святого это тогда, друзья, когда мы поем псалом, хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла. Друзья, для того, чтобы быть общение, надо готовить свое сердце к общению. Вот часто бывает, ну, нет общения у нас с детьми. А что, если они вот грешат? Друзья, я могу сказать вот из личных переживаний. Ну, не хотят дети иногда слушать нас. И вы знаете, что надо делать? Надо, чтобы свое сердце, себя вот этому огню представить, чтобы Господь очистил. Когда сердце очистишь, говоришь, можешь говорить с сыном. Друзья, и общение начинается. Тебя начинают слушать. Слушать начинают. Самое главное, друзья, чтобы Бог успокоил свою святость. Она успокоилась сегодня. Дух Святой – утешитель. Друзья, для общения Духа Святого мы, конечно же, с вами желаем получать утешение. Но общение Духа Святого, когда каждый из нас берет слова утешительные для кого-то. Когда каждый из нас кого-то хочет утешить. кого-то хочет ободрить. Дух Святой напомнит, память и мы, друзья, почему нет общения. На нашу память часто влияет враг и напоминает. А вот, вот ты помнишь, он то сделал, а помнишь, что и так иногда вот уносятся в памятью, нет общения. Напоминающие проступки удаляет друга. Дух Святой, друзья, напомнит, он напоминает доброго. Вот когда даже злых людей касался Дух Святой, они тоже начинали вспоминать. Вспомнил, помните, Артаксеркс вспомнил, что он не воздал этому Мардохею доброго. Мы обязательно, если имеем общение Духа Святого, если Дух Святой нас влечет в общение, мы вспомним, а где я что доброго не сделал, кому я не отблагодарил, Дух Святой обязательно напомнит вот это, вот это, вот это. Обязательно, друзья. Дух Святой напомнит там обетования, слова, утешения, общение Духа Святого. Дух Святой откроет нам глаза для общения. Вот мы иногда, ну, так вот, нет общения. Варнава пришел, тот недостаток, нет общения у него с церквями. Есть общение. Он многое, то, что он видел неправильного, он оставался для того, чтобы помочь молитвой, наставлением, но радовался доброму. Друзья, для того, чтобы было общение, я должен увидеть доброе. И вот это должно нас объединять. А потом я смогу помочь и в тех несовершенствах, недостатках, которые есть. В семье это так, и среди народа Божьего так. Знаете, разрешите 2-3 минуты еще, да? Друзья, я хочу еще один пример привести. Мне очень он много сказал. Мне рассказывал один брат. Такое, говорит, брат говорит, у меня так тяжело на сердце, говорит. У нас, говорит, брат в церкви старец был. Пенсионер, вдовец. Хороший у него домик такой. Пенсия, ну, старшие кто, помните, 120 рублей. 80-е годы, это хорошая пенсия была. Это для, тем более для одного человека. Все имея, и имея там еще льготы какие-то. И вот, говорит, так хороший был брат и проповедник. Но, говорит, стали мы замечать, на рынке часто вот, он еще, кроме того, что был, ну, на пенсии, много времени, он начал делать какие-то там вот подделки разные, хорошие, у него золотые руки были, и продавать на рынке. Меня, говорит, возмущало это, говорит. Ну, сколько нужно человеку? Я, говорит, думал, я, говорит, если бы только думал, я другим говорил, говорю, смотри, что ему не даст, что он говорит, уже скоро ему, уже жить-то осталось, он все копит и копит и копит. Вокруг можно и что-то кому-то поучаствовать, все. А он еще на рынке сколько проводит время. А потом, говорит, вообще, говорит, возмутительно для меня было воскресенье по утрам, особый рынок. И, говорит, воскресенье по утрам он сначала на рынок пойдет, а потом на собрание. Но пришло время, в общем, умер этот старичок. Так вот, ну, несколько лет вот было. Умер этот старичок, говорит, похороны, мне не хотелось прийти на похороны. Он говорит, я все-таки пошел, он как руководитель молодежи, говорит, когда я пришел, я, говорит, увидел, удивился, столько много людей пришло. Ну и, говорит, слышу свидетельства, один с высоких соседей свидетельствует о нем. И, говорит, вышел один брат со свидетельством, сирота, их четверо деток, детей было. Отца на шахте убило, и они остались без отца. Ну и он говорит, рассказывает, говорит, когда у нас не стало папы, говорит, мы, говорит, думали, как мы проживем. Мама, говорит, говорила, дети, как мы проживем, давайте молиться. Я не смогу, говорит, ну, как мне вас поднять на ноги? И вот они все поднялись на ноги, они все получили профессию, вот. Говорит, раз в месяц мы получали конверт с деньгами. И он был не меньше, чем зарплата папина. А потом, говорит, когда мы подросли, больше запросов было, больше нужды было. конверт стал толще, больше стало приходить денег. Мы никак не могли узнать, кто это нам помогает. И говорит, когда мы стали учиться, говорит, то вот так вот регулярно приходили деньги, удивительно, но их стало еще больше. Вот, и все наши потребности, нужды, вот, хватало нам. И вот, говорит, мы заметили, что это случается в один день, а вернее в одну ночь. И, говорит, мы по очереди дежурили, чтобы все-таки, увидеть, кто это делает. И вот, говорит, только недавно мы это узнали. Мы, говорит, ночью выследили, как дедушка крался к нашему дому этот и опускал конверт с деньгами. Его пенсии не хватало уже. И он вынужден был ходить на рынок. А мы, говорит, брат говорит, а я осуждал его. И не видел это. Не заметил доброту такую. Не заметил такую любовь. Друзья, Варнаву был добрым человеком. И он замечал тоже доброе. Если мы будем добрые, друзья, мы посмотрим, сколько вокруг доброго. Сколько милости мы имеем. Друзья, давайте мы вспомним годы, которые мы жили в Советском Союзе. Сколько было недовольства и ропота. Мы только сейчас говорим. Литр бензина стоил дешевле, чем литр воды минеральной. Бутылка воды минеральной. А что мы тогда замечали этого? Сколько мы не заметили милости Божьей к нам. Сколько здесь Бог дал милости. И многие и здесь недовольны. Мне подходят, говорят, как я хочу, как мне эта Африка надоела. Да я вроде же это не Африка, а Америка. Ой, говорит, друзья, и вот так везде мы можем, куда ни поедем, видеть все, что не так. Почему так? Потому что благодати Господа нет со всеми нами. Благодать делает человека добрым, и добрый видит доброе. Итак, друзья, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Помолимся.